имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Сегодня, в неделю 36-ю по Пятидесятнице, мы со Святой Церковью светло празднуем воскресение Христово, а также празднуем память святых новомучеников и исповедников российских. И сегодня в Евангелии от Матфея мы слышали событие, повествующее нам о диалоге Господа с женщиной хананеенкой, язычницей, которая жила в странах Тирских и Сидонских, где жили люди-язычники. И по отношению к сынам Израилевым они находились в заблуждении, в неправильной вере, верили идолам и всяким языческим суевериям. И удивительно, что и среди этих людей находились люди, как вот эта женщина, которые пробивались к Господу и получали от Него милость. Господь наш милосердный, Иисус Христос, поучает нас самому важному и необходимому для нашей жизни. Он учит нас и непосредственно обращаясь к лицу апостолов или тогдашних слушателей и к нам через Евангелие, и поучая нас притчами, а также учит нас, совершая дела, самими действиями и последствующим этим действием словами. И вот в этом случае мы как раз и видим такое поучение. Чему же учит нас Господь? Главному, самому главному, то, что необходимо ко спасению. Самое главное, что нам нужно для спасения, это покаяние. Поэтому во всяком поучении Господнем обязательно мы можем увидеть покаяние или приложение к покаянию. Но покаяние приводит людей к смирению, ибо суть покаяния – это сделать человека смиренным и исцеленным вследствие этого смирения. Потому что только к смиренным людям Бог имеет доступ. Только осознавшим свою греховность, а значит, вступившим в нищету духовную, это и есть смирение, нищета духовная, когда люди увидели, кто они на самом деле без Бога и что они заслужили, отпав от Бога, в какое состояние они пришли. А все мы рождаемся в грехопадении, в этом состоянии. И поэтому Слово Божие поучает нас, что Бог гордым противится, а смиренным, только смиренным, дает благодать. И поэтому мы и боремся посредством покаяния со своей гордостью, с гордостью падшего естества, с гордостью духов зло поднебесной, который воздействует на нас и делает нас подобными им, и этим отлучает от Бога. И боремся мы за стяжание смирения. Поэтому в каждом действии нашем, в каждом делании должно обязательно присутствовать это устремление к смирению. Без него все всуе. А смирение мы никак не можем приобрести, стяжать, если не будем заниматься нелицемерным истинным покаянием. И в 50-м псалме великий делатель покаяния, царь и пророк Давид, и указывает этот порядок, говоря о духе человеческом, именуемом сердце. Сердце сокрушенное и вследствие этого смиренное Бог не уничижит. Все остальное будет уничижено. То есть Бог не примет от человека ни добродетелей, ни исполнения заповедей Божьих, ни хранения догматов, ни другие какие только можно представить себе духовные делания, которые по букве, по форме богоугодны, но они перестают нести эту цену, иметь это значение, если будут исполняться не из сердца сокрушенного и смиренного. Об этом прямо сказано в этой строчке 50-го псалма, и это духовный закон. Ибо есть смирение и другого происхождения. Кто-то по природе родился смиренным. Вот. Но это не есть то богоугодное смирение, когда человек осознанно вступает в покаяние, познает свою немощь, свою погибель, свой плен у бесов. И от этого смиряется и познает потом, кто же такой Бог. Ибо до этого у людей неправильное понимание, представление, ощущение Бога. Они не знают на самом деле, кто Бог. Для них Бог – это отвлеченное понятие, иногда даже правильно сформулируемое и хранимое в догматах или в положениях веры. Но реального богообщения они не имели. И поэтому величие Бога, Его славу, Его силу они не испытывали и не знают. И судят очень приблизительно, очень неточно, очень удаленно. И этим вся сила воздействия Бога на эти души умаляется и устраняется. Бог может воздействовать благодатью только на смиренные души. Поэтому и мы должны со своей стороны помочь нашему Господу, который ничего другого не желает, как только спасти каждого из нас. Помочь Ему, чтобы Он помог нам. То есть допустить Его в управление нашим. Ибо мы созданы разумно, свободными личностями. И он не может нарушить собственный закон. Это единственное, что Бог не может. Это нарушить собственное установление. Поправ свободу, созданным твари. Ибо если Бог будет нарушать свободу, то мы перестанем быть свободными личностями, а будем подобны программе робота. Но что это за жизнь будет, если мы будем только как заведенные программы? Нет свободы, нет личности, не может быть блаженства. Поэтому Бог очень благоволит к людям, которые ценят свою свободу и правильно ею пользуются. Мы должны правильно употреблять данную нам свободу. Для чего? Для примирения с Богом. Но примирение с Богом и достигается посредством смирения, ибо корень слова смирения – мир. Вот с миром мы должны жить. С миром с Богом, с самим собой, все свое тричастное естество должно примириться. Примиряется только благодатью Божией. И вот это смирение и покаяние и вера который рождается от этого смирения и покаяния, и показано сегодня этой женщиной Хананеенкой, которая формально находилась вне истинной веры и вне церкви. Ибо невозможно быть в церкви, не храня истинную веру. Но недостаточно хранить истинную веру, даже скрупулезным соблюдением догматов. Ибо Бог еще есть жизнь. Он не только истина. Он еще есть жизнь. И поэтому истина, оторванная от жизни, перестает быть истиной. Он сказал, есть путь, истина и жизнь. Поэтому должны быть три едины в устремлении к Господу. То есть надо идти этим путем, надо хранить истину, но надо и зажить, и жить. Потому что и путь, и истина нужны не сами по себе, а только нужны для того, чтобы прийти к жизни и зажить. Жизни настоящей, духовной, благодатной, вечной. Жизни с Богом. Раз и навсегда. Если этой жизни нет, все бессмысленно, ибо плода хранения истины и плода шествия путем нет. И не случайно вот Евангелие нам показывает образ этой женщины, которая формально находится вне веры, а реально она показывает эту веру, и она выходит к Господу через дивную добродетель смирения. Вот женщина Хананеенка, вышедшая из тех мест, а выше было указано, что это страны Тирские и Сидонские, куда Господь пришел, кричала ему: «Помилуй меня, Господи, сыне Давидов, дочь моя жестоко беснуется». Итак, мы видим, что эта женщина кричала. Она кричала что? Она кричала одну из форм Иисусовой молитвы: «Господи, сыне Давидов, помилуй меня». Опять-таки, ее молитва несовершенна, ибо она называет его сыном Давидовым, то есть указывает только на историческое, как бы, происхождение, а не духовное. И этим показано, то есть земное, плотское, и этим показано, что в начальной стадии, когда люди только приступают к Господу в молитве, в покаянии, их молитва, хотя по форме она правильная, может сразу быть взята от святых отцов, но по своему состоянию она не может быть сразу правильной. Еще много плотского и земного будет в этой молитве. Она будет еще очень дебелая, заземленная, и это будет сказываться. Но поскольку невозможно показать это иначе, как изменением слов молитвы, то здесь идет указание сыне Давидов, вот о плотском еще качестве этой молитвы. И в этом состоянии весь упор делается на крик. Здесь криком выражается напряженность делания молитвы в этой стадии. То есть до Господа нужно буквально докричаться, достучаться, потому что Он еще далеко от нас, или мы далеко от Него. В любом случае, мы с Господом находимся на значительном расстоянии. И поэтому нужно как бы перекричать и голос страстей, и падшего естества, и мешающих, препятствующих этой молитве, и спасительному деланию покаяния бесов, и человеков, которые будут бесы двигать, чтобы препятствовать нам великому деланию покаяния. Ибо демоны особенно рьяно и злостно нападают на тех, кто реально приступает к деланию покаяния и к деланию своего спасения. Они боятся выпустить людей из своей власти. Они завидуют им, ненавидят их, а особенно тех, кто реально претендует на их места, вступая в покаяние. Поэтому они все сделают, чтобы удержать людей в своей власти. И единственный наш помощник, единственная наша опора, надежда – это Спаситель. Потому он и назван Спасителем с большой буквы, что он спасает нас не только один раз, искупив род человеческий. Да, это великое дело спасения. Но и конкретно из каждой ситуации, каждого из нас, из нашего состояния падения, служения греховным страстям, из пленения бесовского, из озлобленности бесовской, из всех наших немощей, которые удерживают нас в погибели и в удаленности от Бога. Он находится на той стороне, и мы должны перейти эту бездну, разделяющую нас и Бога. И преодолевается она смирением. И здесь еще важно указать, что же эта женщина просила. «Помилуй меня». Но указывает: «Дочь моя жестоко беснуется». Если бы она говорила: «Помилуй мою дочь, ибо дочь моя жестоко беснуется», то это было бы нам сразу понятно. Вот у нее беда, горе, несчастье, великая скорбь. Единственная дочь беснуется, и не просто, жестоко беснуется. То есть это крайняя степень беснования, когда уже угроза здоровью и самой жизни. Когда человек бьется о пол, о предметы, о стены, о камни, там, где он находится, в зависимости от того, где он находится. Да? И уже невыносимо смотреть на эти страдания. И от этой скорби женщина, чужестранка, и иноверка преодолела все препятствия, какие могли возникнуть в ее доступе к Господу, и нашла выход. Она увидела того, кто может это сделать. Она двигалась верою. Если бы она не верила, чего бы она и кричала в сторону Господа? Удивительно, что женщина не из народа Израиля имела такую веру, как в свое время мы вспоминаем языческого римского сотника. Вот это удивительная вера. Но эта вера родилась не на пустом месте. Бог помог ей тем, что попустил такую лютую скорбь. К сожалению, после падения человеческого рода большинство людей вразумляется только после наведения на них Божьим промыслом скорбей, иногда лютых, сильных скорбей. Когда эта скорбь вскрывает прелестное отношение человека к миру, его обольщенность этим миром, этой жизнью, когда он видит, что что-то не то, не так, все напрасно, вся его жизнь, все его были взгляды неправильные, потому что вот, все разрушается. Родила дочь, там, выращивала до какого-то возраста, надеялась, что вот по старости будет утешение какое-то, помощь. И вдруг все это разрушается, во мгновение ока. Лютый бес вселяется в дочку, и вся ее жизнь разрушается, этой женщины. И здесь, в возгласе «помилуй меня», тоже мы видим великое смирение этой женщины. Потому что она беснование дочери, как причину этого беснования, приписывает себе. Поэтому, говоря «помилуй меня», она говорит: «Ибо я виновата за мои грехи». Это попущено. И в этом ее смирение. Это еще несовершенное смирение, о котором писали великие святые отцы. Это вынужденное или понудительное смирение. Смирение от обстоятельств, но оно уже приводит к Богу. Уже Бог может такую душу, такого человека принять и воздействовать на него, чтобы дальше привлечь его к спасению и помилованию. И вот Господь здесь для нас выглядит несколько необычно. Мы привыкли видеть, что он милостивый, сострадательный, и совершенно справедливо, он есть такой, и мы даже не можем вместить, насколько он милостив, милосерд и сострадателен. Но здесь он не отвечает женщине никакого слова. В ответ на ее крик, на ее просьбу, на ее объяснение, что ее дочь жестоко и страшно беснуется. И вот это молчание тоже не случайно. Если мы будем каждое место Священного Писания прикладывать к внутреннему человеку, к внутреннему деланию покаяния и молитвы, то мы будем видеть то, что хочет нам донести Слово Божие в этом случае. Вот это молчание Господа показывает нам, что в первой стадии покаяния и молитвы Иисусовой, которая сливается в неразрывное дело, мы уже знаем это. Пока душа человека, как бы еще иноземка для Царства Небесного, которое внутри сердца человека обретается, как Господь сказал, Царство Божие внутрь вас есть, и ищите его внутри. И вот покамесь человек не поймет, что надо искать его внутри, он остается иноверцем. Даже при соблюдении внешней, формальной, правильной веры. Поэтому удачно указывается на женщину Хананеенку. Мы в этом смысле уподобляемся этой женщине, опять-таки, не зависит от того, что формально мы можем хранить правильно догматы и основу веры. Но и по внешнему, как бы здесь тоже милость Божия является к людям, которые на самом деле неправильно хранят догматы и основы веры неправильные у них. Но не по злобе, а по неопытности, по невежеству, неведению и подобным причинам. И для них доступ к Богу не закрыт будет, если они, опять-таки, будут смиряться, пытаться вступить в покаяние и в молении именем Иисуса, то само делание покаяния выправит их внешне неправильное состояние в вере. Ибо Бог не может, вступив в диалог с человеком, с душою, стремящейся к Нему, оставить его в заблуждении в отношении важнейших догматов и основ веры. Он выправит и там. Обязательно выправит. Если человек через внутреннего человека будет смиряться пред ним. Поэтому молчание Господа означает, что в первом этапе он попускает нам длительный период, как бы без явных плодов, без ответа от Бога. Мы трудимся, молимся, мы кричим, мы вопием, мы осознаем свою погибель, мы выражаем ее этим криком, этим плачем, сокрушением, поиском из безвыходности. Как, Господи, спастись? Помоги! Все, вижу, все, погибаю, ничего не могу сделать. И в ответ тишина. Нет ответа, ни одного слова. И это тоже не случайно, это духовный закон. И если мы будем знать об этом, то не ослабеем в делании, не оставим его, а вот бесполезно. Нет. Бог испытывает нас и говорит нам, а сколько я к вам стучался, а сколько я к вам кричал через Евангелие, через пророков, через святых отцов и через другие всякие жизненные случаи. Очнись, душа! Как ты живешь? Куда ты идешь? Зачем ты гибнешь? А вы что, отвечали мне? Нет. Вы поворачивались ко мне спиной, затыкали уши, как бы, не слушая моих слов, хотя они были для вас, для вашей пользы, для вашего счастья, для вашего блаженства, для вашего вечного блаженства. То теперь и я не скоро отвечу вам, научая вас смирению и уплате за ваше прежнее небрежение ко мне, к моему слову, к моему величию, к моей славе, к моей силе, к моему царству. И здесь на помощь человеку и душе человеческой приходит церковь. Церковь в лице апостолов. И ученики его, приступившие, спросили его, отпусти ее, потому что кричит за нами. Они ее крик восприняли не только как в отношении к Господу, а в отношении к себе, говоря, кричит за нами. Ибо нельзя отделить Господа от церкви. Он глава церкви, и он с ней уже неразрывно соединен. Поэтому, вопия к Господу, мы обращаемся к церкви. Обращаясь к церкви, мы обращаемся к Господу. И ученики стали умолять, просить, ходатайствовать о ней. Так получается, если душа приходит в церковь. Она получает ходатаев, молитвенников, которые уже просят Господа обратить внимание на реальное делание этой души, на молитву, на смирение, на веру, которой она движется. И здесь опять происходит как бы для нас неожиданное. Господь отказывает ученикам в их просьбе. Он же сказал в ответ, «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева». И еще раньше, в Евангелии от Матфея, где в 10 главе описывалось призвание 12 учеников или апостолов Господних, и там Господь говорил им, «Пойдите наипаче к погибшим овцам дома Израилева, запрещая ходить к язычникам. На путь к язычникам не ходите». То есть, вот в пределы Тирские и Сидонские, где жили язычники, как бы запретил Господь апостолам ходить. И вот здесь нужно вникнуть и понять, почему Господь так поступил. Он запретил апостолам самим ходить туда, ибо посылал он их без себя, самим. Идите наипаче к овцам погибшим дома Израилева. Но когда сам он пошел, а за ним пошли апостолы в эти пределы, то кто может Творцу и Создателю противоречить? Это будет смирение? Нет. Есть два, как бы, вида смирения. Один – это послушание Богу. То есть, вот сказал Господь, не ходите к язычникам, а только к погибшим отцам дома Израилева. И если они это выполняли, они смирялись через послушание. А другое дело, когда человек смиряется – через привязанность и любовь к Господу. И, следуя за ним, попадает в эти же города и селения язычников. И получается, что он формально вроде нарушил, а реально он не нарушил. Потому что он пришел туда не сам по себе, а запрещено было ходить саму по себе. А Господь не сказал: со мною не ходите. Наоборот, всегда прибудьте со мной. И поэтому то, что нельзя получить через такое смирение, через послушание, можно получить через другое смирение. Но там человек будет не одинок, а с Господом. Так и здесь. Отвечая им, что я послан только к погибшим отцам дома Израилева, он говорит, что прежде всего Отец Небесный послал меня соблюсти правду. А поскольку осознанно меня ожидали сыны Израилевы, то я к ним и послан. Другое дело, что потом мы знаем из Евангелия, что пришел к своим, и своим меня не приняли, и смоковница проклятая, это символ Израиля, отвергшего Господа, и Иерусалим, избивающий пророков, сколько раз я хотел собрать вас, как кокош собирает птенцов под крылья свои. И все это мы знаем, чем закончилось общение со своими. И потом была проповедь распространена и на язычников. Поэтому, показывая здесь порядок истребления правды Божией, тем не менее, Господь не отвергает язычников, ибо и в Ветхом Завете есть много мест, где уже было сказано, что призовет Господь язычников к спасению. И у великого апостола Павла есть прекрасное описание, как ослеплен Израиль, пока не войдет полное число язычников, и как в свое время язычники были вне Бога, когда Израиль стоял в вере. Мы это тоже можем перечитать и еще раз вникнуть в эти дивные судьбы Божии. И вот, казалось бы, второй отказ Господа уже и в лице учеников. И женщина присутствовала это. И все слышала, и видела. И все равно ее устремленность к Богу не остановилась. А она, подошедши, ибо сдалека и шла, стояла и кричала. А когда уже подошла, то она уже перестала кричать. И она, подошедши, кланялась ему и говорила: «Господи, помоги мне». Опять-таки, поклоном выражает свое смирение. Но приблизилась вопреки, казалось бы, отказу и ей, и ходатайству апостолов. И поскольку она уже приблизилась, то кричать не нужно было. Так и мы в своей молитве внутренней приблизимся к Господу, то она из такого напряженного вопля переходит в тихую, скорбную беседу. Вот. Душа плачет, скорбит, но уже она допущена на особую близость к Господу. Как бы уже она понимает, что Бог ее слышит, она ощущает это, она знает это и говорит как бы в лицо Господу. И просьба ее уже несколько меняется, ибо все, что было до этого, не прошло бесследно для этой души. Она выражает ее смиренными словами: «Помоги мне, ибо сама я ничего не могу, как и Господь говорил, без меня не можете делать ничего». И она выражает эту веру свою, ибо она продолжает верить, вопреки всем как бы неблагоприятным для нее обстоятельствам. И Господь третий раз а отказывает ей, уже допустив лицом к лицу. Он же сказал ей в ответ: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Более того, он не просто отказывает, он уничижает ее, называя и сравнивая с собакой. И называя погибших овец дома Израилева детьми. То есть, что вначале важно правильное стояние в вере, что формально они дети Божии, пока только формально. И к ним в первую очередь было обращено слово. Поэтому Господь и пришел туда. Но оно не осталось только в среде сынов Израилева. Господь пошел уже тут же и в языческие страны, рядом находящиеся, чтобы уже заложить основу будущей проповеди для язычников и для их обращения в Церковь Христову. Что же здесь Господь называет хлебом? Ведь она просит не чего-то такого великого, а исцелить дочь от беса, изгнать этого жестокого мучителя, которым дочь ее одержима была. Почему Господь называет это хлебом? С одной стороны, мы здесь увидим, что и сыны, погибшие дома Израилева, тоже были многие одержимы. И поэтому одержимость, то как бы истинно верующих людей, более страшна, чем одержимость неверных. Потому что они не знали веры, поэтому там с бесами-то и наобщались. Что тут удивительного? А эти-то знали, имелись законы, храм, богослужение, священство, благодать. И при всем этом умудрились стать таким же бесноватыми. То, конечно же, предпочтение отдается как бы им, потому что их болезнь более тяжкая. Ибо беснование, беснование тоже рознь. Не по внешнему, а как бы история болезни верующих людей, сейчас это полностью прилагается к православным. То есть сейчас вот овцы, погибшие дома Израилева, это православные современные христиане. Они все называются Писанием сейчас так. И поэтому к ним прежде всего и направлена проповедь покаяния. А потом уже и остальным. По порядку это так. И по болезни это так. Ибо отступление вселенской от веры, оно... Для кого отступление? Для тех, кто никогда и не был христианином? Или для тех, кто был христианином? Конечно, для тех, кто был христианином и отступил. Поэтому для них это тяжелая болезнь. А те, которые не знали Господа, они больны, но они и не изменяли еще. Они еще и не пришли к Нему, как эта женщина в данном случае. Итак, что же Господь называет хлебом? Благодать Духа Святаго, благодать Божию. Ибо бес изгоняется благодатью. И поэтому все действия Божии, все благодеяния Его, все Слово Его или исцеление, воскрешение мертвых, накормление тысяч там, пятью хлебами и все прочие чудеса, они все делались благодатью и силой Божией. И это и есть тот хлеб насущный, которым Господь заповедовал просить в молитве Отче наш. А проявления благодати разные. И таинство Евхаристии, это тоже хлеб насущный, но это как частное проявление, великое, необходимейшее для жизни с Богом, но это частное проявление этой благодати. И множество других проявлений благодати. Поэтому все это, все эти проявления Бог называет хлебом, как самым главным в питании человека. И здесь он и говорит, как же я могу недостойно, нехорошо, нехорошо отнять эту благодать у тем, кому она как бы по праву принадлежит, то есть правильно и право верующим в Бога, и дать еще находящимся в демонном общении язычникам. Поэтому здесь речь не шла о личном отвержении женщины. Здесь Господь показал, что она, придя к нему как язычница, как бы за собой представляет собою вот то все язычество. И поэтому отношение и сравнение с псами относится именно к язычеству, а не к самой женщине, как мы видим, по плодам ее. Потому что она сделала этот путь, она ушла от язычества через свою скорбь личную, получив плод язычества беснования, то есть плод нечестия, плод неверия и так далее. И придя к истинной вере, поверив в того, кто может спасти, и стала уже не язычницей. И вот здесь, вот это живой процесс ее обращения, ее исцеления, ее коренного такого вот покаянного изменения показан. И поэтому меняется отношение Господа. Оно будет меняться и в нашей внутренней домашней молитве. Мы должны достигнуть такого же коренного изменения. Ибо слово «покаяние» в переводе с греческого означает вот эта перемена, коренная перемена всего своего существа. И молитва наша из дебелой, из такой заземленной, тяжелой еще, станет легкой, сильной, дерзновенной. Она будет посвятна пред Богом, будет примирять с Богом и будет свидетельством миром Божьим. Ибо признаком смирения, признаком благодати прежде всего для нас служит наличие мира Божия в душе. Если ты с миром, то ты и есть смиренный. А есть еще средства смирения. Поклоны, прощение обид, прощение прощению, кого мы обидели, и много других средств. К смирению, прежде всего, сама молитва доставляет смирение, правильно возделанное. Поэтому важно везде и всегда искать вот этот плод смирения, мир Божий, который и является и признаком, что благодать Божия с нами. И вот об этом хлебе, то есть о благодати, Господь говорил и опять укорил в лице этой женщины все язычество в сравнении с псами. Она делает акт самоотвержения. Она отвергается от всей прежней жизни, от всех грехов, которые привели к этому ее бедственному положению, от язычества, от неверия и от всего того для нее теперь уже темного, мрачного прошлого. Такими словами, великого смирения, она сказала: «Так, Господи!» Не прикословила, не противоречила, не стала какие-то претензии. «Да как ты меня собакой назвал?» Это была бы гордость. Все, никакого не было, и Евангелие такого не поместило бы, диалога. Он бы не был полезен. Нет. Вот это первое действие смирения. Принимать обличение от Господа. Принимать не только хорошее, доброе, ласковое, милосердное отношение Господа, а обличительное, жестокое, наказательное, скорбное, многоскорбное. Бог всегда прав. Что бы мы ни делали, мы не понимаем еще Его. Он всегда прав. Он умнее нас. Он милостивее нас, Он лучше нас во всем и несравненно. И поэтому мы должны смиряться даже тогда, когда мы не понимаем Его действий, да мы и не можем понять Его до конца. Вечности нам не хватит, чтобы познать естество Божие, которое будет открывать себя нам. Бог в вечности будет себя открывать своим тварям, людям и ангелам. И вечности не хватит, а вечность не заканчивается. Чтобы Его познать, настолько Он велик и бесконечен, безграничен. И как же можно пытаться уже в ограниченной какой-то сфере понять Его, будучи под властью греха, в плотском состоянии после падения, поврежденным умом своим, и при всех своих... То есть мы не можем в земном-то разобраться, а замахиваемся на небесные, на духовные, и там делаем себя учителями, знатоками, экспертами и специалистами. Безумие, гордыня. Женщина нашла самый правильный выход. Она признала себя собакой. Так, Господи, я собака. Да, но я страдающая собака. И дальше слова, которые ну, не могли Господа-то не умилостивить, ну, никак. Но и псы едят крохи, которые падают со стола Господ их. Да, я согласна, что люди, которые несли веру до меня, правильно верили, о плодах опять не говорим. Я даю им предпочтение. Они господа. Я у них собака, у их стола. Но ведь мы же знаем из опыта, что люди же жалеют собак. Если крошка упала со стола, ну уже ж не будут отбирать у собаки и вырывать. То дай мне это, хотя бы как собаке, вот эту крошку. Вот до какого самоуничижения и смирения пришла эта женщина, добиваясь того, чтобы ее дочь исцелела. То есть еще любовь к ближнему ей двигала. Сострадание к ближнему, к самому ближнему, дочь у нее, кто еще ближе ей был. А для нас дочь — это душа. И кто ближе человеку, чем его собственная душа? И неужели кто-то может остановить человека, увидевшего страдание, беснование своей души, то он при малейшем препятствии, даже от Господа, испытательном препятствии, откажется от исцеления своей души и скажет, да, все, раз, пойду погибать в вечность, буду бесноватым. Нет. Вот это место Евангелия показывает. Нельзя. Смирись. Назови себя вместе с этой женщиной, или с царем Давидом, пророком, который был скотен бых у тебя, в Псалтире пишет, скотен бых, то есть он тоже ощущал себя зверем, скотом. И это тоже голос смирения. И великого в свое время царя Навуходоносора Господь смирял тем, что попустил ему превратиться в животное. То есть у него шерсть отросла, там и когти, и вид изменился. И 7 времен он ходил, и его придворные прятали от народа и прочее, чтобы никто не догадался, что он в таком виде. И потом он сказал, да, действительно, Бог велик. То есть там было такое вот смирение, чтобы внутреннее его, вот это скотство, проявилось наружу. То есть мы видим, что Господь смирял так людей. И люди, кто воспринимал, они смирялись и таким путем получали милость Божию. И вот мы видим, что после этих дивных слов, которые отразили и веру ее, и она все равно до конца верит, Господи, ну не может быть, чтобы ты меня отказал. Но не просто беру упрямством, а смирением. Вера, соединенная со смирением, она и выливается в покаяние. Ибо покаяние включает в себя, мы уже знаем это, да, по чистых отцов, и делание молитвы, здесь мы видим делание молитвы Иисусовой, и очищение помысла, мы видим, как она не принимает эти помыслы, препятствующие ей в виде слов, и терпение находящих искушений. Мы видим, что она терпит все это, что ее и собакой назвали, и, мол, ты не дочь Израиля, и вообще там что-то тут ходишь, и так далее. То есть она все это потерпела. И не только от людей, и от самого Господа. И вот результат, плод ее веры, плод ее смирения. Тогда Иисус сказал ей в ответ: «О, женщина, велика вера твоя». То есть прежде всего он подчеркнул веру. Великую веру, что вот двигалась она все время этой верой. Прошла все испытания. Но в этом слове «вера» заключено и смирение, и покаяние. «Да будет тебе по желанию твоему». Видите, Господь выглядит непоследователен сам себе. Только что говорил «нет», только овцам Дома Израилева, «нет», только детям, а не псам. И тут же исполняет ее просьбу. Еще похвалив ее за веру, и говорит: «Да будет тебе по желанию твоему». Потому что эта женщина прошла путь перерождения. И поэтому, отказывая ей в одном состоянии, Господь дает ей уже, когда она находится в другом состоянии. И тогда нет противоречия. И Бог не непоследователен себе. Просто надо это увидеть. А увидеть это можно только тогда, когда мы будем заниматься сами, лично, великим делом покаяния, соединенным с великим делом Иисуса молитвы в одно делание. То есть внутренней жизнью, или жизнью внутреннего человека, умным деланием, умносердечным деланием, поучением. Так отцы называли это делание. Тогда будет у нас результат. И исцелилась дочь ее в тот час. То есть душа человеческая исцеляется после плодов такой веры и такого смирения. И это очень важно осознать. Потому что сегодня, вспоминая святых новомучеников, исповедников российских, и обращаюсь к ним молитвенно, ища их подвиг мученический, тем не менее, мы должны понимать, почему же Россия и русская церковь, и русские люди, и мы в том числе, как выходцы из этой страны, как принадлежавшие к этому народу, понесли такие потери, такое бедствие, и пережили такую катастрофу. Именно из-за отступления от такой веры и от такого смирения и от покаяния. И был такой святитель Серафим Соболев, и вот в книжке «Русская идеология» этот архиепископ записал очень правильные слова. Но вере предков, то есть наших, да, российских, имеет в виду российских наших предков, было присуще смирение с его покаянием. Видите, опять не разделяется смирение с покаянием. Благодаря этому смирению их вера была аскетической и переходила в исповедническую. То есть, что такое аскетическое? Это как раз и есть главное внимание на внутреннюю жизнь, очищение себя покаянием. И только тогда она может перейти в исповедническую, если обстоятельства к этому призывает. Без смирения по богооткровенному и святоотеческому учению нет и не может быть никаких истинных христианских идеалов. Истинная православная и духовная жизнь начинается смирением, им развивается и доходит до совершенства потому, что только через него Господь посылает нам благодать Святаго Духа, эту божественную силу, без которой мы, по слову Христа, ничего доброго не можем совершать. И дочь этой женщины-хананеянки исцелилась благодатью Божией, которую она получила за свое смирение. Так и каждый человек, приходящий к Господу, только за смирение получает благодать. И только благодатью получает исцеление своей души. А это и самое главное, единственное потребу, получить исцеление своей души. Для этого Господь оставил небо, воплотился от Пречистой Девы Марии, потерпел лютые муки и крестную смерть. Для этого Он лежал во гробе, для этого воскрес, для этого разрушил дело дьявола, победил ад, смерть и основал церковь как новую форму жизни. Для этого Он призывает в церковь, для этого, чтобы мы смиренно пришли и восприняли благодать во исцеление душ наших. А исцеление души и есть спасение от смерти вечной, от власти греха, от власти демонов и всех последствий грехопадения человеческого. Исцеление души – это самое важное. Если его нет, бессмысленно все остальное. Это плод нашей жизни в Боге и с Богом. Это плод нашего примирения с Богом. И поэтому все надо в нашей жизни так поставить, чтобы все наши дела, слова, мысли, чувства приводили к смирению. А это достигается только непрестанным пребыванием в покаянном молитвенном делании, в призывании имени Божия с целью покаяния и в покаянии для призывания имени Божия. И смиряться по всем параметрам жизни во всех условиях. Это всегда победа. Смирение – это всегда победа. Смирение – это не слабость. Смирение – это великая сила, ибо ей сообщается благодать. И эта сила была явлена в сонме мучеников, великомучеников во все времена Церкви, в том числе и сегодня празднуемых святых новомучеников, священников российских. Ибо без благодати человек не может исповедовать веру, он не может устоять, не может засвидетельствовать силу, благодать Божию, являемую в святых мучениках. Это самое главное. И пусть же Господь поможет нам смириться до зела и через дивное смирение стяжать благодать Божию и исцелить души наши, чтобы примириться с Богом и войти в Его Царство Божие молитвами всех святых новомучеников, священников российских и всех святых от века Ему благоугодивших. Аминь.